А давайте-ка мы вот сейчас откроем завод, ну мы же не доски пилим.
Ну там реально, то есть люди стоят на сцене в хорошем костюме, и у них слезы текут.
Да, действительно, ситуация на рынке очень сложная, но лично мне повезло не страдать.
Чья точка ответственности? Куда бечь?
Очень такая интересная машинка. Какие-нибудь игры потянет даже все сразу несколько, я думаю.
Да врете, коробку пустую принесли, не будет. Ну, не бывает физических процессоров ROM.
Слушайте, ну вот этого не должно быть у нас, но есть.
Здравствуйте, друзья. Есть такое слово «дефицит». Я думал, что мне никогда не придется его использовать в связи с текущей ситуацией на полках магазинов, потому что оно было актуально вроде бы только в конце 80-х годов прошлого века, но сейчас дефицит вернулся. И все, что связано с использованием кремния, с использованием электронных компонентов, все это находится сейчас в жестком дефиците. И сегодня мы встретились с Назиром Наурзоковым, инженером по проектным решениям компании Acer. Компания Acer – это один из крупнейших производителей электронной техники в мире, но почему мы встретились именно с Назиром? Потому что у компании Acer, у спикеров компании Acer есть очень ценное качество. Они говорят правду. Меня всегда это удивляло, но мы знакомы вот с Acer уже, наверное, лет, ну, чтобы не соврать, лет 25, ну, чуть меньше. И вот каждый раз, приходя на встречи, на публичные мероприятия Acer, меня окатывала волна правды. То, что другие компании говорят где-нибудь там в курилках, шепотом, потихонечку, только никому-никому. В Acer это говорят публично. И сейчас мы измерим глубину откровенности Acer в 2021 году. Итак, Назир, что происходит? Куда все делось?
Здравствуйте, Сергей. Да, действительно, вы правильно сказали, что отправной точкой такого по-настоящему обширного кризиса стало именно закрытие завода во время пандемии. С точки зрения кремния тоже были проблемы, но не только лишь в нем они заключались. То есть мы сейчас наблюдаем картину вот полной такой, ну, не чехарды, а действительно сложностей на разных уровнях цепочки поставок. То есть, ну, для широкого слушателя может быть не очевидно то, что вот, ну, ноутбук, он, даже если делается на одном заводе, там, ну, вот, компоненты, из которых он состоит, могут быть вот прям в разных местах.
Да ладно,
да, представьте
вот
себе.
Же он раз-раз там...
Нет? Ну вот нет, то есть элементная база, ключи питания, даже вот пластик, это все заказывается в разных местах, то есть это мы видим уже вот как минимум там, ну, 50 может быть компаний задействовано в производстве там одного девайса, одной модели, там, допустим.
Если хоть одного компонента нет, то...
То да, то получается ОДМу, либо производителю, либо им всем вместе сообща, нужно искать другого производителя компонентов, который не занят сейчас, а они все сейчас заняты. То есть ситуация такая, да, получается.
Я еще слышал, что есть проблема с контейнерами, потому что не секрет, наверное, для наших слушателей, зрителей, что оно все плывет по морю или как минимум летит на самолете. Но летит не просто там коробки набросаны какие-то, а это контейнеры в первую очередь. И вот эти контейнеры, когда началась пандемия, вместе с масками, вместе с каким-то медицинским оборудованием, уехали в те места, где ничего не производят.
Да.
И они стоят там и ждут того момента, когда появится что-то, что туда можно погрузить, потому что гонять пустой контейнер по морю или по воздуху, ну, это, мягко говоря, недешевое удовольствие. И даже если какой-то продукт есть, какой-то компонент есть, его иногда невозможно привезти. Это правда или все-таки...
Да, это правда. И мало того, что контейнеры нужно доставить полными, их действительно нужно пустыми отвезти. И даже в этом есть проблема. Вот я вот читал недавно на американском континенте, соответственно, в Соединенных Штатах, там у них огромный дефицит торгового баланса. Они очень много товаров импортируют и, ну, несоразмерно меньше экспортируют. Соответственно, так как они отдалены от мест производства географически, то к ним все идет как раз-таки по морю, по океану. И сейчас в портах куча загруженных контейнеров, которые грузовики, грубо говоря, которые должны готовый товар отвезти, они их не могут оттуда получить, потому что там, ну, там 50 еще контейнеров на одном контейнере там лежит, там ему нужен нижний, он его забрать не может. Соответственно, грузовик обратно уезжает, контейнер этот, опять же, Ну вот.
Красивые.
Красиво, да. И суда стоят по 2 недели, не могут разгрузиться, они там с контейнерами. Портам некогда отдать в свободные контейнеры, просто места там нет, где разгрузиться. Там какие-то губернаторы штатов придумают какие-то идеи там, послабления в тарифах с тем, чтобы перенаправить сюда в другие порты штатов, чтобы оттуда товар забирался.
Ну смотрите, вот с момента того, как начался весь этот кавардак, прошло уже, страшно сказать, почти 2 года. Может быть, за это время имело смысл наладить производство этих самых компонентов поближе к точкам сборки, чтобы вот не было вот этого всего бардака в передвижениях?
Разумеется, крупные мировые производители полупроводников, они нацелены на это и планируют перенос производства поближе к местам спроса. Но это не делается там, за 2 недели, за месяц. Это все-таки долгосрочные инвестиции. Там, ну, допустим, чтобы построить производство процессоров, там же такие технологии-то... Вот,
ну, мягко говоря, тонкие. Да?
Тонкие. Мне кажется, что вот похоже на магию своего рода. И чтобы такой завод спроектировать, там же нужно учесть и сейсмическую активность там, в регионе. То есть малейшие какие-то колебания в земной коре могут повлиять на качество чипов, которые выходят с конвейера.
Там подземные воды, чтобы там
да,
очистка
да,
всего
да,
этого.
Так что вот ну, такая история, что ой, мы видим, что мы тут не успеваем привезти, а давайте-ка мы вот сейчас откроем завод. Ну, мы же не доски пилим, увы. Нам приходится к этому подходить. Это огромные инвестиции. Ну, инвестиции-то ладно, там более-менее в индустрии деньги ну, есть.
Но банально время.
Но банально время, да.
Ну, то есть получается, что оно все наладится, появится эти самые производства к тому моменту, когда, возможно, уже и не будет нужно. По крайней мере, будет нужно, но не так остро.
Знаете, мне кажется, что все равно будет востребовано все это дело. То есть это не инвестиция в никуда. Ну, может, там рост двузначный там, сменится, но не на двузначный. Но, тем не менее, он продолжится. Потому что мы живем в эпоху, когда цифровизация охватывает все большую область сферы общественной жизни. Угу. И так или иначе, вычислительные мощности они требуются как в потребительской технике, так и в технике профессиональной, там, в серверах, системах хранения и так далее.
Собственно, наверное, потому этот дефицит во многом и возник из-за того, что все-то ожидали, все производители и чипов, и конечных устройств, они ожидали, что когда вот это мы засели по домам, весь мир засел по домам, что потребление снизится. А люди прямо из последних сил, из последних денег, как начали покупать, причем не только для работы, но и для развлечений каких-то.
Да,
и автомобили стали яростно покупать, потому что, казалось бы, все сидят дома, а наоборот стали. В общем, очень парадоксальная ситуация. И вот этот дисбаланс, который возник, он как-то вот... Нет ощущения, что он кончается. Я помню, что в конце прошлого года, вот в октябре прошлого года, мне говорили, что все проблемы, все вот эти вот нестыковки закончатся в феврале 2021 года. Вот сейчас мы все это пишем в ноябре 2021 года, и что-то нифига не заканчивается. Вот по вашему ощущению, вот какое-то вот, вы чувствуете, что он как-то задышало, как-то вот стало налаживаться?
Нет.
Или наоборот?
Нет, не задышало и не задышится. Даже вот вы упомянули про автомобили, если с этой стороны зайти, вы наверняка следите за тем, что происходит в мире, и вот разговоры о зеленой энергетике, о возобновляемых источниках энергии, они сейчас как никогда звучат. И автомобильная отрасль, она потихонечку переориентируется на производство электромобилей. Электромобили потребляют в разы больше полупроводников, нежели чем классический автомобиль. Из чего мы делаем вывод, что и туда тоже нужно поставлять. А производственных мощностей, которые могут на современном уровне что-то изготовить, чтобы соответствовало потребностям автопроизводителей, их ну, не так много. И опять же, наращивание производства, его масштабирование, оно во времени, увы, растянуто. То есть у нас получается, что отрасль проводников, она будет поспевать за потребностью рынка. Ну, я, по крайней мере, сейчас так это вижу.
Какие-то вы, на самом деле, печальные вещи говорите, потому что вот уже не первая беседа у меня, там и на камеру, и не на камеру, вот вывод только один получается, что нужно вот прямо сейчас, вот прямо вот ставить интервью на паузу и идти в магазин и покупать, пока что-то есть. Или все-таки не настолько все ужасно?
Ужасность — это критерий такой субъективный, но если подходить рационально, то дешевле ничего не станет, это уж точно. И вы можете не дождаться того, чего вам надо. То есть некоторые потребители, они ждут, пока вы что-нибудь новое там как-то вот собрали.
Да-да-да, все время стандартный вопрос. Вот, как думаете, вот купить сейчас или подождать, пока что-нибудь выйдет? Ну, подождите, если есть годик-другой.
Это never ending story. Всегда что-нибудь выйдет. Вопрос, за какие деньги и собственно, когда.
И куда.
Так что вполне, да, сейчас то, что есть, это было бы правильным решением покупать то, что сейчас есть, потому что, опять же, я уже говорил, дешевле не будет. И, может, вообще не будет. Ну, вообще будет, но не быстро.
Ну, или будет, но потом. Или не будет вообще.
Да, да.
А цепочки поставок вот эти, они имеют шанс к... какому-то восстановлению в обозримом будущем? Или это тоже какая-то долгоиграющая история?
История долгоиграющая, и она, на самом деле, очень запутанная. Цепочки поставок — это не только полупроводники. Ну, допустим, на примерах частях корпуса я могу сказать, что какое-то количество корпусов из пластмассы изготавливает компания Mitsubishi. Не та, которая делает автомобили.
Пожалуйста.
У Mitsubishi есть подразделение, это же огромная технологическая корпорация. То есть кондиционеры, там Mitsubishi Heavy, там есть Mitsubishi Chemical. Это компания, которая как раз производит пластик. Так. Соответственно, с таким внедрением в общественное сознание зеленой повестки, в том числе и эта компания вынуждена, старается использовать...
Вынуждена старается,
соответствовать трендам, беречь экологию, беречь землю и использовать в том числе переработанный пластик в своей продукции, не в ущерб надежности.
А поскольку контейнеры с пластиком для переработки стоят в портах, то перерабатывать получается нечего, и, соответственно... Да. Корпус делать не ищет.
Да. Ну, то есть надо искать не этих крупных ребят, а еще кого-то поменьше. А у них могут быть такие же проблемы, а могут и не быть. Они могут быть заняты с другими заказчиками.
Даже скорее всего.
Ну, возвращаясь вот прям к началу, к тому, что сейчас происходит, я имею в виду пандемию, не дай бог там кто-нибудь там чихнет на заводе, он там... Все, до свидания.
Рубильник сразу.
Рубильник выключается.
На 14 дней.
Да, вот в одном из китайских загруженных портов так же и было. Там сотрудник заболел, им пришлось там порт, пару цехов там выключить. И 25% пропускной способности на некоторое время порт потерял, что в условиях, когда и так есть проблемы, это просто сыграло такую роль довольно весомую в задержках с логистикой.
А насколько выросла цена доставки, скажем так? То есть я слышал, что рост сейчас фактически там сотни процентов, иногда до 1000% доходит.
Контейнерные перевозки действительно драматически дорожают. Я не думаю, что этот тренд такой долговременный. Мне кажется, все там, когда устаканится, именно стоимость логистики, она все-таки как-то придет к балансу. Но, тем не менее, у нас же остается железная дорога. Ну, мы же не говорим сейчас, мы живем в России все-таки. Да? У нас остается железная дорога, у нас остается, как ни странно, авиатранспорт. То есть, если мы говорим о небольших каких-то поставках, то нас, в принципе, это выручает. И вот, к слову, о тех людях, которые до пандемии хоронили авиаперевозки, о том, что это все закончится там. Ну, вот сейчас рассвет такой небольшой произошел, потому что, видя, что происходит в контейнерах, производители пытаются как-то диверсифицировать вот эти логистические каналы и смотрят, как еще можно что-то перевести, в том числе и авиатранспорт. У Боинга большие заказы, да, но опять же, когда вот Боинг получил заказ на 200 самолетов, когда он их там сделает? Это что же не быстро? Ну, опять же, в самолетах тоже используются полупроводники. Умные холодильники там не так распространены в России, но тем не менее тенденция есть. Большинство вещей так или иначе переходят вот в разряд умных, там, Internet of Things, как мы говорим, да, интернет вещей. И вот полупроводники, они прям будут везде, а мощности не везде.
Ну, просто из таких из свежих на данный момент, на момент записи интервью новостей, то, что АвтоВАЗ полностью прекратил производство автомобилей. АвтоВАЗ, который, в общем-то, наверное, не самые технические, там, электронно навороченные машины, и то встали, потому что... Мотор есть, там трансмиссия есть, колеса есть.
А блока АБС нет.
Блока АБС современный автомобиль никуда не едет. После таких оптимистичных заявлений хочется выпить стакан чего-то крепкого и пустить в башку что-нибудь твердое. Все-таки, как человек, живущий довольно давно, я осторожно надеюсь, что у темного есть и что-то светлое с другой стороны. Вот, что-нибудь в лучшую сторону изменилось из-за всего этого или...
Вопрос, конечно, сложный, но ответ есть. Ну, давайте подумаю немного. Ну, есть на самом деле вещи, которые нам, несмотря на эти непростые времена, удалось как-то оптимизировать. Это вот логистика запчастей, например. Мы...
В наше непростое время да. запчасти это уже это хорошо. Так, излагайте.
Ну, я начну с того, что, несмотря на все происходящее, запчасти у нас есть. Там, да, такой в прогнозируемой доступности, так скажем, в том числе и в Москве, там и на складах поставщиков. То есть мы за этим следим. И в связи с тем, что с логистикой проблемы, мы на это тоже смотрим. Мы решили как-то это дело оптимизировать, видя то, что наземная логистика начинает буксовать, она начинает становиться дороже. Опять же, потому что не мы одни ищем альтернативные морю пути. Перешли на самолет. Раньше это было реально дорого. Сейчас это стало, по сравнению с наземным транспортом, уже не так дорого. И оказалось быстрее. То есть тут мы даже смогли что-то в лучшую сторону для себя и для клиентов провернуть.
Ну, то есть, если мне нужна какая-то деталь для моего ноутбука, то теперь она приедет, прилетит, точнее, быстрее, чем раньше.
Скорее всего, она даже есть в Москве. Но если вдруг ее до вас уже кто-то купил, или установил, да, или там в гарантийном ремонте она была использована, то она прилетит быстро.
Ну, с учетом того, что многие сейчас сидят на удаленке, в общем-то, каждый день простое, это, мягко говоря, неприятно. Ну что же, хочется верить в лучшее. А когда все это закончится, вы опять будете возить наземным транспортом?
Я думаю, что нам это настолько понравилось, что мы так и оставим.
Когда у человека на визитке написано «инженер по проектным решениям», сразу представляешь вот какие-то огромные ЦОДы, сервера. Я правильно понимаю, что основная работа связана именно вот с тяжелыми решениями, серверными решениями?
Ну да, именно так, связано с серверными решениями.
Ну тогда вот мы, тогда непонятно вообще, зачем мы говорили про ноутбуки, потому что если мы сделали главной темой нашей беседы боль, то тогда у человека, занимающегося серверами, вот этой боли должно быть еще больше, потому что ну, сервера, наверное, не все зрители догадываются, но сервера тоже используют электронные компоненты, причем их там в каждом сервере, ну, в разы, а то и на порядке больше, чем вот при всем уважении в ноутбуке. И в прошлом году, я смотрел статистику, в прошлом году в России рынок серверов вырос на 18%. Это вообще рекордный показатель в Европе. Больше вырос только Китай, у них там, по-моему, 22%. В связи с этим, даже не вопрос, а, наверное, такое утверждение, а что, с серверами, наверное, совсем полная труба, да?
Да, действительно, ситуация на рынке очень сложная, но лично мне повезло не страдать в эти непростые времена, потому так. Что у Acer сервера есть.
Так, интересно, а как, откуда они у вас? Ни у кого нет, а у вас есть. Так.
Ну, не то чтобы прям не коснулся дефицит в индустрии нас, тем не менее мы смогли это дело как-то более поставить под контроль, что ли. Да что вы так прям смотрите? Скептически как-то относитесь.
Просто я как человек, постоянно вот этой среде вращающейся, там ведущий всякие конференции про сервера, там, ну там реально, то есть люди стоят на сцене в хорошем костюме, и у них слезы текут, потому что вот серьезно, вы первый человек за последний год, не побоюсь этого слова, который говорит, что у него есть сервера. То есть я уже, то ли мне мерещится, то ли я во сне в каком-то нахожусь. Ну, давай, хорошо, что у вас есть? Давайте так.
Есть классические сервера 1U, 2U на Intel, на AMD. Есть даже сервера с видеокартами, представляете, да. С квадрами, с RTX-ами.
Подождите, ну вот да. У нас в кадре стоит этот сервер, он здесь у вас на выставке. Что он собой представляет? Что это за платформа такая? Потому что выглядит, честно говоря, слегка устрашающе.
Это башенный сервер классический, 4-юнитовый. Он может быть установлен в стойку, так и вот в настольном исполнении, как мы сейчас видим. Он поддерживает процессоры Intel Xeon второго поколения. Угу. На третье поколение у нас, естественно, тоже будет. Конкретно в этом стоят два процессора 4210 Silver. В нем еще стоят 5000-ные квадры, две штуки, да. Как видите, они тоже живые, то есть они есть, поддерживаются.
У вас и видеокарта есть?
И видеокарта есть, представляете, даже RTX-ы. Кстати говоря, мы можем в наши серверы ставить карты из потребительского сегмента. Не обязательно вот квадры, но RTX обычные можем GeForce ставить.
Золотой вы человек. Приходите. Так, хорошо.
Да, обращайтесь. В нем еще стоят два блока питания. Резервируют которые друг друга, каждый из которых мощностью 2,2 киловатт. вот, чтобы нам запитать всю вот эту красоту. Спереди у нас есть 8 отсеков для жестких дисков, также у нас там есть отсек M2 для SSD и 16 слотов оперативной памяти по 8 на процессор.
16 слотов?
Да. Так что очень такая интересная машинка. Какие-нибудь игры потянет даже все сразу несколько, я думаю.
И вот если я ее закажу вот сегодня, в середине ноября, когда мне ее привезут?
Мы вам ее привезем в декабре. Ну, к Новому году вы ее получите.
Ну, вот и поиграем.
Это на минуточку Роум.
Роум?
Да.
То есть не Милан, а Роум?
Даже Роум.
Да даже... вы знаете, коробку пустую принесли, не будет. Ну, не бывает физических процессоров Роум. Ну, не бывает.
То есть вот не верите, пока не пощупаете.
Нет, не верю. Да? Пустая коробка. Сейчас будет пустая коробка.
Тогда его открыть.
Она не пустая. Так, и что тут у нас внутри-то?
Два эпика Роума. Вот они. Вентиляторы 4, которые вот так вот у нас достаются. Вход слаб в варианте.
Не, ну это же какой-то демообразец, то есть, небось, там, ну, я не знаю, ну, это вот, это серийный сервер?
Это серийный, абсолютно живой.
На Роуме? А Роуме. Сделан когда?
В августе этого года.
Вам срочно надо переименовываться не Acer, а Copperfield. Слушай, ну реально, ну как вот это вот?
Слушайте, ну понятно, что мы все живем на одной планете, да, и чудес не бывает, но в то же время у нас есть некий ассортимент в наличии, в доступности, он понятно, что что-то плавает там во временных промежутках, но тем не менее у нас из-за AMD практически всегда есть что предложить. 24 слота оперативной памяти, она у нас тут с коррекцией ошибок, слоты разнообразные, есть PCI, есть на минуточку OCP, даже два слота.
Это чтобы вот... Facebook порадовать?
Ну, не то чтобы Facebook порадовать, как говорится, чтобы никого не обидеть. Если что, если кому-то надо, у нас это есть. Разного рода платы расширения можно вставлять. У нас очень такой большой список компонентов. Мы очень гибко конфигурим. Кстати, о чем я хотел сказать, о том, что у нас нет готовых моделей. Мы конфигурим ровно то, что нужно заказчику.
Вот так. То есть нет такой необходимости, чтобы выбирать именно из того, что есть.
Абсолютно.
А то есть просто приходишь, говоришь, что нужно, и тебе...
И мы это делаем, и готовы разговаривать от одной штуки вообще. И привезти самолет. Вот так, приходите. Сергей, хотел бы сказать, что Милан — это не один процессор.
Ну да, их там несколько штук.
Их там несколько, да, там очень такая гибкая у них сетка по конфигурированию. И по доступности мы, естественно, живем не в чудесном мире, да, отдельном от всей индустрии.
А жаль.
А жаль, да. Поэтому могут быть у нас не все в конкретный момент времени, но тем не менее мы можем что-то подобрать под конкретного заказчика.
В определяемые, так сказать, на берегу сроки.
Наверное. Да, да, в абсолютно прогнозируемые сроки у нас есть. Да.
Я сюда пришел вот как раз с одной такой серверной конференции, где все мне говорили, что Милана нет, ну вот вообще от слова совсем. Как так получилось, что Acer этот Милан где-то добыл? Почему? Мне слов не хватает реально. Потому что это какая-то вот... Это все равно, что мне вот сейчас бы кто-то другой говорил, что... Вот у нас по улице идет сейчас вот 100 розовых единорогов, можно потрогать, можно покататься. Где вы их взяли, как они оказались в России?
Ну, наверное, история с тем, что у нас с AMD хорошие взаимоотношения, не особо make sense, потому что так или иначе у всех производителей хорошие отношения.
Глупо было предполагать, что у других производителей прям AMD, фок.
Но тут я хочу сказать... Попытаюсь как-то менее сухо это озвучить, но Acer Group — это группа компаний огромная, у которых там практически что-то около 15 публичных компаний есть отдельно, которые от себя развиваются. Там Aopen, там Altos тот же, там и другие компании. И это все нам дает вот столько же рычагов, не то чтобы давление, но вот как бы источников получения компонентов.
Подманивание.
То есть, если мы там по одному из источников вот что-то не можем, да, подключается другое, то мы вот как-то вот все вместе, вот, люди стараются и добывают то, что нужно нам, то, что нужно людям. И тут еще очень важный момент, почему именно мне повезло, да, находясь в России, работая в российском офисе, это то, что именно Россия является на данный момент приоритетным рынком для продвижения серверного оборудования, поэтому вот люди стараются там, в Тайване, они стараются для нас здесь.
Не, ну, в принципе, это логично, с учетом того, что Россия рынок растущий, один из действительно самых растущих серверных, с точки зрения продаж серверов, рынков в мире. Ну, это логично, но все-таки вот, ну, вот в голове не укладывается, потому что буквально вот, там, наверное, недели две назад я разговаривал с одним очень уважаемым человеком, он говорил, что вот Милана нет, вот, ну, никак. То есть на Интеле еще можно договориться, на Милане нет, а у вас тут прям... Смотрите, давайте тогда... Ну, чтобы не было такого ощущения радужного, позитивного интервью, Acer ведь уже не первый раз заявляет о себе как производители серверного оборудования. А потом как-то вот были периоды, когда эти заявления отзывались. То есть, что случилось? Почему опять решили заняться серверами?
Если так кратко в ретроспективу опуститься, то лет 30 назад Acer приобрел американскую компанию Altus, которая, собственно, занимается производством серверов.
Да, вот где-то я здесь видел наклейку даже Altus.
На передней панели. Да. И серверный бизнес, он присутствовал в портфолио Acer всегда. Так. Просто в разные временные эпохи ему разные приоритеты давались. Долгое время для нас было приоритетом именно розничная продукция, собственно говоря, по которой нас узнавали и узнают. Сейчас уже в силу рыночных тенденций, в силу пересмотра немножко стратегии компании, мы начинаем смотреть и на корпоративный рынок, прилагая все больше и больше корпоративных решений. И в частности, как раз таки за успехи российского офиса на поприще корпоративном, нам вот дали такую возможность, ребят, ну у вас отлично получается там системные блоки грузить там в корпоративный заказчик. Да. Слушайте, ну у нас же есть и сервера, давайте, ну, как, мы взяли знамя в руки и даем.
А какие объемы вы можете предоставлять? Сколько можете отгрузить в штуках?
Ну, тут скажем так, как правило, большие поставки, вот прямо если мы говорим о сотнях, о тысячах, ну, даже заказчики крупные, они их не просят прямо в один момент времени привезти.
Ну, это логично.
Как правило, да. Там разбивка идет на партии, там поквартально, как-то еще. То есть этот объем мы можем переварить. У нас есть всегда запас шасси на центральном складе, который мы доукомплектовываем компоненты под заказчика и без колес все это грузим. Если речь идет о каком-то рамочном договоре, таком большом, да, то тут, естественно, мы с заказчиком выходим, с ним разговариваем, график поставок какой-то строим и выдерживаем.
А вы, когда продаете сервера, вы прям вот лично сами ООО Acer.ru продает всем подряд или идет работа через интеграторов? Как это обычно устроено?
Или ИП Наурзоков, да?
Да, кстати. Обращайтесь.
Мы работаем через интеграторов, как правило. Дистрибьюторы, интеграторы, партнеры. То есть вот такая классическая для корпоративного рынка цепочка поставок, она актуальна для нас.
Ну просто сервер — это такая странная штука, что если ноутбук там, или настольный компьютер, он представляет собой что-то законченное, то сервер, вот на него что накатишь, как сконфигурируешь, тем он и будет. И вот занимаетесь ли вы вот этой магией или доверяете ее больше своим партнерам, скажем так?
Как правило, магию делают партнеры-интеграторы.
Поколдовать-то они могут, это мы знаем, особенно до того, как все подписи стоят, где положено. А что с поддержкой? То есть, раз страна большая, мы говорили о том, что вот для ноутбуков детали более-менее налажены, процессы даже не ускорены, но если умирает ноутбук, ну, все смертны, даже лучшие из ноутбуков, но все-таки это, как правило, не трагедия. Если умирает сервер, да, это очень тяжко. То есть что с поддержкой, с запчастями именно для серверов? Причем вот я сразу забегаю вперед, не в течение там времени гарантии, а вот через 7 лет вот я захочу проапгрейдить сервер, заменить в нем что-то.
Тут я хотел бы сказать, что именно информационную поддержку продукции у нас осуществляет наш офис. То есть наш колл-центр, там сидят ребята с инженерными компетенциями, они, в принципе, вот какие-то проблемы по настройке.
И дозвониться прям можно?
Прям можно дозвониться, да, можно и початиться даже на сайте. Вот. Можно оформить и заявочку, максимально для клиента это все открыто. А что касается ремонта, у нас есть сервис-провайдер, с которым мы уже очень давно дружим, он обслуживает всю нашу продуктовую линейку, и также просто сейчас мы к нему пристыковали сервера. То есть канал поставки запчастей остался таким же, а там, как я уже говорил, самолет. И эти же ребята практически по всей России осуществляют поддержку оборудования. Если у нас есть какой-то контракт там где-то далеко, там, да, там для каких-то структур там на севере или еще где-то, ну, мы это уже предметно обговариваем с заказчиком, как мы будем осуществлять поддержку. Там есть разные планы по поддержке. Но это все очень гибко, на самом деле, все под заказчика подстраивается.
Но это вы контролируете этот момент? Или это вот как раз уже там интегратор этим занимается? То есть вот чья точка ответственности? Куда бечь?
куда бечь, как правило, написано в контракте, но так или иначе, без относительно этих всех контрактных обязательств, мы, конечно, за этим следим, потому что ну, люди же видят на оборудовании нашу наклейку, там, а не название интегратора там, у кого-то. Так или иначе, общаясь с интегратором, получая от него какую-то обратную связь или с сервисным центром, с кем бы то ни было, кто разбирается в его проблемы, он считает, что он разбирается именно с нами, как с вендором, потому что эти все люди, они представляют нас. Естественно, мы должны это контролировать.
Ну, просто если ноутбук, там можно взять подмышку, принести куда-то, там, отправить по почте, то вот это подмышку не возьмешь. То есть это нужно, чтобы кто-то выехал на место, скорее всего, что-то там поколдовал, заменил. Потому что это реально же, ну, сервер — это такая штука, от которой может реально зависеть жизнь. Вот без преувеличения, там, много жизней. И вот тут прям такая щепетильность нужна.
Щепетильность нужна, и она есть. То есть реально приезжает человек, реально может поменять. Тем более, ну, в серверах там же, как вы правильно сказали, специфика другая. Там есть диагностические модули, есть система удаленного администрирования. То есть то, что сломалось в сервере, уже, как правило, известно уже на момент этой поломки, потому что системы диагностики, они могут работать там без питания процессора. Там, вот,
Иногда и заранее.
То есть вам сразу эта система покажет, что там где-то неисправно. Соответственно, там системный администратор, либо человек, который за это ответственен, он обращается в сервисную службу и прилагаются все усилия для того, чтобы эту неприятность как можно быстрее устранить.
Вот вы сами из электронной техники за последнее время что покупали?
Ну, кондиционер вот покупал.
Так, вот так. Mitsubishi?
Нет, не Mitsubishi.
Хорошо, ну как, а когда это было примерно?
Летом, естественно.
Ну логично. Но обычно просто многие кондиционеры покупают в декабре. И как с тех пор цена на наркосе не подешевела?
А я, кстати, смотрел. Мне тоже было интересно, что там, как там происходит. Все дорожает. Ну, то есть там процентов 25.
Даже вот этого сезонного дисконта.
Все дорожает просто что-то. Вот. Куда просто не посмотри. Вот, ну, про авторынок и так все уже наслышаны, но вот потребительская электроника ни разу не дешевеет вообще абсолютно.
Ну, правильно, металл подорожал там, по-моему, на 40%, там электроника, там, она там примитивная, но тоже подорожала процентов на 50%.
Ну, пока смотрите.
Там. И вот так чик-чик-чик.
Опять мы возвращаемся к авторынку, да, электромобили. Растет потребление металла, там, литий для батареек. Соответственно, батарейки в ноутбуках, в других устройствах будут стоить дороже, потому что...
Растет потребление контроллеров, потому что каждая батарейка — это контроллер.
Да, то есть, если раньше, там, грубо говоря, один какой-то сегмент потребительский не страдал от проблем другого, то сейчас все вот так вот переплетено и взаимосвязано, потому что везде полупроводники, везде дефицит, там, тут вот нужно литий, тут нужно кобальт, ну, это на уровне прям уже элементов, да, вот везде что-то вот такое вот странное происходит, действительно, что в конечном итоге приводит к росту цен для потребителя. Потому что какие бы издержки ни нес производитель, поставщик, там кто угодно, платим за это мы с вами.
Ну, это мягко говоря. Ну, в общем, смотрите, мы, наверное, уже давайте закругляться. Мне кажется, вывод из нашей беседы простой. С поставками все не очень хорошо. Ну, не очень хорошо. И прям вот резкого похорошения
не ожидается.
Как-то не ожидается. Поэтому, да. Если у вас есть деньги и где-то есть то, что вам нужно, вот надо идти и брать, идти и брать, потому что завтра этого либо там не будет, либо это будет стоить, как вот упомянутые уже автомобили Лада, которые автомобили Лада за последнее время подорожали примерно в 2 раза, про остальные даже говорить не приходится, поэтому
да.
Есть деньги, знаете, где есть товар, берете деньги, идете за товаром. Других вариантов просто нет. Ждать, к сожалению. Ну, если у вас есть возможность подождать там годика 3-4, ну подождите. А если нет, деньги и за товаром. Вот такие хорошие новости перед наступающим прекрасным 2022 годом. Вот, смотрите, я думаю, что если мы пообещаем, что Назир нам может отвечать на вопросы в комментариях к ролику, то вы можете их задавать. Сможете иногда заходить, там, смотреть,
да.
Но строго по делу, то есть не надо задавать вопрос, там, какая у вас собака, где вы живете, вот именно по вопросам поставок, я думаю, что мы получим прямую конкретную связь. А на сегодня это все. Надеюсь, что вы услышали не только неприятное, но и приятное, а история, конечно, с живым наличием процессора Милан меня прям аж мурашит. На сегодня это все. Покупайте хорошую технику, особенно ту, которая есть в наличии. До новых встреч! Удачной охоты.
Спасибо.